Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии священник Александр Дубасов, батюшка-настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры, села Косулино. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели!
Но сегодня мы с вами будем говорить о тоже о добродетели, такое терпение, да, потому что мы и расслабленные, как в прошлой передаче, мы все это пытались тоже понять, кто мы такие. Но уж о терпении-то у нас, безусловно, вообще не хватает.
Не хватает. Да.
И я, позвольте, приведу такой пример. Просто в свое время, в молодости, в моей практике, в жизненной ситуации был такой случай, что я услышала о том, что одна врач говорила маме молодой, это не со мной было, это мне рассказывала эта женщина, что говорит, если вы будете вот терпеть своего мужа, ну вот что он там у вас вытворяет, у вас обязательно как бы крышка взорвется. Mm-hmm. То есть вы просто вот все это потом до такой степени выплесните на него, чуть не убьете. То есть вот вы терпите, 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 а потом все будет очень плохо всем от вашего вот этого вот взрыва эмоций. И... А батюшка мне тоже один, тоже в свое время сказал: да, мы и пьяниц терпим мужей, и людей, мужчин, мужей, которых мы любим, которые, например, изменяют, мы их тоже терпим. Но это только благодаря тому, что Господь тебе дает благодать терпения.
Да, совершенно верно.
И тогда ты понимаешь, ради чего ты терпишь.
Да. Ну, скажем так, муж пьяница или блудник, это вам можно и нужно терпеть, ради чего, да, то есть ради помощи ближнему, да, это уже не столько твой муж, не столько твой, скажем так, тот человек, которого, скорее всего, ты когда-то любил, да, то есть, а ты его любишь уже не, как бы так, не такой любовью, как женщины, да, или как такой эротической любовью, да, то есть ты любишь его уже любовью духовной, да, то есть любовью жертвенной, да, то есть ты и ради с ним-то не... ради того, чтобы как-то вот его, как ради, как с мужчиной, да, уже как...
Ну, женщина в ней все, она да. И мать.
Это и мать, это
относится
и
как
это, и, собственно, человек, который нуждается в тебе, в твоей помощи. Да. Тут вопрос, да, развода, не развода, кстати, он часто встает, да, тут надо просто понимать, если, скажем, такой присутствующий, ну, сейчас и женщины такие бывают, раньше такого, наверное, реже встречалось, или вообще, наверное, не встречалось, да, сейчас встречается, что и женщина где-то уходит из семьи, да, и женщина ведет какой-то аморальный образ жизни, да, мужчина, ну, там, так или иначе, все-таки с мужчинами это встречается чаще, вот, и если такая ситуация возникает, да, то есть тут уже надо понимать, да, я в любом случае, я буду помогать, я буду о тебе заботиться, да, потому что я как христианка, да, как человек, который, в общем-то, ну, считает, что вот этот жертвенный опыт, да, это самый лучший опыт, это есть опыт любви, да, то есть, но другое дело, да, в каком качестве я тебе буду помогать, как сестра, там, то есть как человек, который, скажем так, милосердствует, да, или я буду все-таки внутри семьи находиться, то есть это как муж и жена, да. Тут вопрос самый, да, важный, да. Если в этой ситуации муж не разрушает, да, то есть не приводит семью в состояние, когда уже она, скажем, может, ну, скажем так, последствия будут тяжелые, да, и порой невосполнимые, необратимые, да, то есть, да, это можно оставаться, чтобы было внутри семьи, это все. Но как только уже вот такая ситуация начинает разрушать семью, да, то есть пагубно влиять на детей, да, то есть все отравлять, да, это уже тут принцип такой, да, когда, скажем, у человека какая-то часть его тела подверглась болезни, гангрене конкретно, да, то эту часть тела отсекают, потому что если этого не сделать, то гангрена убьет всего человека. Так вот, чтобы тут надо уже разумевать, под... Хорошо, если под руководством или, скажем так, совета духовника, да, то есть опытного священника это все будет происходить, вот, и, соответственно, уже тут будет выбор. Вот. Ну, а мы говорим о терпении, а терпение, вы знаете, действительно, если сказать так, такое общее некоторое, что ли, понятие о терпении, да, о терпении можно услышать, о терпении можно прочитать, о терпении можно уразуметь, но... Реализация терпения – это всегда взаимоотношения людей. сколько бы ты ни будешь читать о терпении, сколько ты об этом не будешь размышлять, сколько ты не будешь об этом слушать, где-то, может, на проповеди, где-то, может, в разговоре, где-то еще. Но всегда тогда по-настоящему начинает человек вырабатывать терпение, когда он от теории переходит к практике. А, ну, скажем так, практика терпения, она, пожалуйста, она просто разлита вокруг нас, этой практики огромное количество. Зашел ты в магазин, да, где-то там как-то на тебя что-то там не так, не это, да, то есть терпи, да. Укладывай камень терпения, да, в свою копилочку, да. Где-то это в семье происходит, где-то ты на работе с кем-то, да, где-то на службе, где-то где ты живешь, да, то есть, так скажем, в твоей жилищной семье, да, то есть, где это в доме ли, да, то есть кто-то, бывает про иллюзии, я в доме, и все, у меня уже ничего нет. А дом-то ведь он это не в вакууме, он где-то находится на необитаемом острове, то он находится среди, в общем-то, людей, и там рядом участок, если там будет негатив, да, он так отравит твою всю жизнь, да, чтобы, скажем, в квартире-то, может, было бы и легче, и проще. Вот. Поэтому в квартире, в доме, в саду, на огороде, на даче, там, значит, в путешествии, в паломничестве, в крестном ходе этого терпения просто вот-вот черпай, огромной ложкой-поварёшкой, да, и испивай ее, да, то есть огромное количество возможностей приобрести терпение, да, то есть зная в теории, да, что терпение, да, то есть терпение скорбей, да, то есть дает нам надежду, а надежда Богом никогда не будет помрачена и никогда не будет уничтожена.
Батюшка, но ведь в какой-то момент даже православный человек не может терпеть, он срывается.
Для этого есть молитва жить, конечно, срывается. Это естественно, это никто, наверное, ни один человек, каждый святой, это человек, который знал о терпении, пробовал терпеть, срывался, падал, но после этого подымался, шел, полз на корячках, как угодно, дальше, вот, уповая на Господа и молясь Ему. Естественно, тут, что на этом пути не так это все просто, и что ты с первого раза, ага, не получилось, ты раз, и все стало получаться, да нет, конечно. Это полный абсурд. Но вопрос-то как раз не в этом-то стоял, а в том, что терпение через одну теорию не приходит. Да? То есть сколько ты не будешь себе представлять. Да? Почему очень мудро было всегда в монастырях, что человек, уходя в затвор, вначале проходил время общежительного пребывания. Ни в коем случае нельзя было человека отпускать в затвор, когда вот он стремится, он говорит, да, да, есть потенциал, хорошо, замечательно, но пройди искус общежительной жизни. Вот когда ты ее пройдешь, вот когда ты действительно, тебе этого станет мало, когда ты, несмотря на все искушения, не все испытания, несмотря на все трудности, ты в этом будешь действительно возрастать и возрастать, и тебе уже будет мало, как человеку, уходящему в монастырь, мало жизни в миру, мало. Не потому, что он уходит, убегает от этого мира, что он его затюкал, заклевал уже, все, жизни нет у него, он не знает, что делать, он убегает в монастырь, не убежать, еще хуже будет. Нет, не от этого, а от полноты уже не хватает, не вмещает человек, мир не вмещает этого человека, он больше, он хочет полностью себя отдать Богу. Так вот, а уже придя в монастырь, чтобы постить себя Богу, опять же существуют ступени, существуют определенные временные какие-то вещи. Поэтому в начале испытание общежительное, и вот когда это испытание уже действительно по-настоящему пройдено, уже все вот испито, выпито, да, до дна, вот тогда человек переходит, может, на следующую стадию, на следующую ступень, если к этому есть устремление. Поэтому терпение, да, вот.
Ну, скажите, вот как вы тоже, трудно вам об этом говорить, но женщины, многие меня поймут, ну, как можно жить с мужчиной, который тебе изменяет? Как можно жить с мужем, который тебе изменяет? И знают об этом дети.
Еще раз, если, тут совершенно правильный вопрос стоит, правильный, да, то есть я немножко чуть вперед забежал по нему, да, вот смотрите, муж изменяет и говорит, так, да, посмотрим, два варианта, да, ты знаешь, ну, я такой, вот это вот моя суть такая, я вот такой вот изменник, все остальное, один подход, а другой, прости меня, я оступился, я сделал неправильно, обертка была очень красивая, такая прямо замечательная, да, а внутри так горько. Я, давай сделаем все, чтобы эту ситуацию как-то преодолеть, как-то ее прожить и больше уже никогда с этим постараться в нее не вступать, вот в это состояние, никогда в нее не погружаться. Два, как бы, по сути, да, то есть проступок, значит, грех один, одинаковый, да, то есть он называется блуд. А выход из него, да, может быть разный. Вот поэтому тут первое, в первом случае, ну, скорее всего, да, чтобы семья не заражалась этим грехом, скорее всего, надо делать отделение. Скорее всего, я подаю. То есть, опять же, может быть,
что
и тут...
Что это за отделение?
Отделение, ну, соответственно, выводить человека за рамки семьи. В этом случае, да, выводить...
Расходиться.
Это да, да, да. Это... Ради семьи. Не потому, что ты мне изменил, ты мне сделал больно лишь. Да, это больно, естественно, да, но это им будет не самым главным. Самое главное – обеспечение целостности семьи, целомудрие семьи, да. Потому что такая жизнь, она приведет к тому, что дальше ты заражаешь меня, ты заражаешь моих детей, что самое страшное, да. Да, и дети будут заражать своих детей, будут дальше. Вот это вот духовное состояние, да, будет через духовное вот это передаваться, да, и вот это вот физический блуд будет уничтожать семью. Поэтому в этом случае надо отсекать. Тот.
Ну, вот здесь не подходит же вот этот термин.
А заботиться о человеке-то ведь надо ведь продолжать, никто ведь не снимает с тебя. Только вопрос, ты заботишься как жена или ты заботишься как сестра? Ты остаешься, если это речь идет о христианском браке, да, то есть...
Значит, как сестра.
Брат-сестра никуда не девается, никогда не денется. Как сестра ты будешь обязана это делать, может, даже еще и больше.
Может, даже как мать.
Ну, нет, это тут, как мать, тут вопрос такой, как, пожалуйста, уже проявлять можно по-разному себя, да, как бы, но именно вот эта вот сестра во Христе, она беспокоится о человеке, который болеет, понимает он этого или не понимает, да, то есть заблуждается он там, это все, ну, что ж, забота никуда не денется, поэтому терпение придется дальше, вот, как бы, это терпение зарабатывать, терпение вырабатывать, терпение, скажем так, этим терпением жить, собственно, да, то есть никуда это не девается. Вот да, вопрос качества, да, то есть именно формы проживания. Совместно или не совместно это будет, это уже другой вопрос. Опять же, да, опытный духовник, опытный наставник, да, скажем, он, конечно, тут может огромную роль оказать.
А как детям это все объяснять?
Но ведь, опять же, все очень индивидуально, да, то есть сразу же вопрос, в каком ребенок возрасте?
Он еще, который уже понимает.
Он уже младенчик, еще не понимает одно, да. Папа, да. Папа заболел, папа болеет, да. Это не обман, так и есть. Папа заболел. Заболел он телесной болезнью, душевной, духовной, да, это уже другой вопрос. Это для маленького ребенка, да. Вот. И поэтому папы сейчас нет, папа отсутствует, папа лечится, да, папе мы помогаем как-то каким-то образом. Да. Или папа здесь, да, но вот он вот в таком состоянии пребывает, надо его помогать, надо за него молиться. Человек уже понимает. Уже понимает, да, то есть какие-то вещи, опять же, мы говорим, что пока еще, может быть, рано об этом говорить, вот, во всей полноте, да, потому что, ну, пока еще не тот возраст, ну, это, может быть, именно какой-то возраст до такого что, созревания, что ли, как человека такого полноценного, да, то есть, да, может, где-то до 15 лет, да, плюс-минус, вот. Соответственно, да, то есть, опять же, с ребенком идет разговор, да, то есть, папа с нами пока жить не может, да, то есть, у папы есть определенные трудности и проблемы, да, мы его не оставляем, мы за него молимся, мы за него беспокоимся, мы за него переживаем, да, то есть, но вот ему приходится пока вот отсутствовать, ему приходится пока жить в другом месте, да, потому что вот он это, его постигла такая непростая ситуация, да, не то, что он там такой негодяй, разэдаки, да, он там всю жизнь нам испортил, такие, конечно, вещи абсолютно недопустимы, да, то есть, да, с папой происходят, ну, такие трагические события,
а с мамой-то
да.
Что происходит?
Мама, ну, видите, если, опять же, мама по-христиански к этому относится, это одно. Если мама относится к этому только по-земному, ну, так, естественно, все вот это и пойдет, весь этот набор обвинений и ругательств и все остальное. Ну, а что мама в этом случае наследует и даст своему ребенку? Ну, кроме негатива и того, что когда ребенок вырастет, он, скорее всего, попадет почти, скорее всего, попадет в ту же самую ситуацию. Вот, поэтому, ну, это мы говорим о матери, не это, опять же, ведь не исключает этой ситуации, мы еще раз говорим, и когда с матерью именно это и происходит, такое, да, что с матерью мать впадает вот, в не самое лучшее состояние, да, куда там уезжает, бросает семью, все остальное. Опять же, скажу, как-то вот раньше, видимо, этого было меньше, а сейчас вот с этим, с поднятием знамени феминизма, да, и вот это вот, что это равноправие, ненужного равноправия, да. То есть равноправие по отношению человек-человек, да, во Христе нет мужчины и женщины, нет национальности, нет ничего, это естественно, да. Но то, что порой все-таки функции в этом мире мы выполняем разные, ну, никуда не денешься. Мужчина не может родить, но может, без него невозможно зачатие, да. Женщина может рожать, и, конечно, для нее более, наверное, как бы насущно, это именно домашний уют и вообще семья как таковая, да. То есть, если мужчина представляется в большей части, это все-таки, там, скажем, член семьи, который на внешних фронтах пребывает, да, то мама обеспечивает внутренний порядок, ну, куда деваться, да, то есть это в большем случае именно так, да, хотя вот опять же говорю, что в разных силах, силу разных обстоятельств, да, сейчас бывает как-то и где-то по-другому, да, и где-то мужчины с детьми водятся, а женщины работают, и такое сейчас нет-нет-да встречается, да, удивительно, вот, ну, опять же, вот, как говорится, каждая семья, наверное, как-то по-разному, да, вот, но по большей части все-таки мы остаемся обществом, да, где мужчины вот, основной заработок, да, занимаются основным заработком, да, женщина где-то восполняет бюджет, вот, и вот, забота о семье, опять же, на плечах женщины больше лежит, да, то есть, а мужчина, соответственно, обеспечивает, да, с помощью чего, с помощью, скажем так, материального благосостояние семьи, да, с помощью чего можно о семье и заботиться, да, то есть посредством чего, да, вот. Поэтому и естественно, что на внешних фронтах, наверное, и больше искушений, и больше каких-то соблазнов и так далее, и так далее, вот. Поэтому, если мы говорим о семье христианской, да, и если семью христианскую постигает вот такое вот недоразумение, такое страшное, такая трагедия, да, то по-христиански из нее и надо стараться выходить, да, то есть не выходить, то есть жить по-христиански, а решать вопрос как-то там, это, условно говоря, по-светски, да, то есть по-христиански надо, да, то есть ситуация произошла, это болезненно, это тяжело, это больно, это страшно, это невыносимо тяжело, да, но, скажем так, только лишь обвинять, один обвиняет другого, да, и всех все складывает на того, да, а сам за собой никого, ничего и никак нигде не видит, да, то есть это все равно будет неполная картина, как ни крути. Поэтому, когда у человека есть, это даже в общем, да, когда у человека есть какие-то плюсы и минусы, а это у каждого человека есть, да, плюсы и минусы, да, то есть и недостатки, они совсем по-другому видятся, когда человек понимает и говорит, да, я осознаю, что недостатки есть. Я осознаю, что эти недостатки не нужно оправдывать, да. Я порой лишь не могу этот недостаток легко и просто преодолеть, да, может быть, просто с ним сосуществую. Но это не речь, конечно, о, скажем так, об убийстве семьи, да, о предательстве и об измене. Не об этом речь, а ну, какие-то другие недостатки, у которых человека, у каждого встречаются те или иные, да. Вот. И в этих недостатках. Да? Так вот, если человека, есть это понимание сознания, это одна картина. И когда человек говорит, что я безгрешен, у меня только плюсы, у тебя минусы, а у меня только плюсы. И не обязательно там даже, это, опять же, повторюсь, не обязательно даже может быть связано с...
Это же человек по-своему болен.
Да, конечно.
Ну, как можно такое говорить?
Конечно. И порой даже если такая ситуация вот в такой если семье происходит, что-то, какая даже измена, да, мужчине, а женщина говорит, я... исключительно, я вот абсолютная там праведница, и у меня все замечательно и хорошо, у меня нет никакой... И даже тут опять же другая картина будет, да, то есть порой скажет мужчина, да я не знаю, что делать, я близко к человеку подойти не могу, да, то есть там такое-то... орел святости только с обратной, в другой перспективе немножко, да, то есть поэтому... Сколько семей, да, как говорится, счастливо одинаково.
Вообще можно про семейные всегда... проблемы бесконечно говорить. Отец Александр, ну вот, по-моему, это в псалмах я встречала такое выражение. Вот объясните, ну, потрясает, конечно, потерпи Господа.
Ну да, конечно.
Что
конечно.
Это значит?
Потерпеть Господа, да, то есть Господь... заботиться о каждом человеке лично, заботиться о каждой семье, заботиться о каждом коллективе, о каждом объединении, заботиться о всем мире, вот, и не только земном, а вообще о всей Вселенной, да, то есть все входит в предмет его заботы, каждая звезда, каждая пылинка в космосе, да, все ангелы, да, все-все-все, да. Вот, и поэтому, заботясь о каждом человеке, да, он не толкает его, не ставит ему подножку, не мстит человеку, да, а заботливо ведет человека по тому пути, который будет максимально для человека короток, близок и лучше для спасения. Да. И в этой ситуации, естественно, для человека не все бывает, так скажем, радостно и благостно. Да. То есть бывают трудности, бывают сложности, да, которые, опять же, без терпения, ну, как-то так уразуметь и понять, и преодолеть будет вряд ли возможно. Поэтому терпим, скорбим, терпим, надеемся. Да, скорбим, терпим, надеемся. И вот так вот шествуем, да, и понимаем, что Господь с нами. Ну, понятно, конечно, когда мы еще и сами как-то Богу, еще и на призыв Божий откликаемся и осознаем, что Господь рядом с нами, что Господь, если даже что-то и попускает скорбное, то для нашего уразумения, вразумления, укрепления, спасения, о нашем, скажем так, скажем, таком движении и возвышении же, да, то есть в следующем каком-то этапе, да, нашей духовной жизни, да, это все речь о заботе Бога о нас. Вот. Но когда человек закрыт, когда он дверь своей души наглухо задраил, да, никого не подпускает, ни близких, ни даже Бога, да, не терпит, ну, тот, что может сделать Господь. Он нам свободу дал не номинально, что вы свободны, да, а сам, скажем так, этой свободой нам не дает. Нет, пожалуйста, но не делает этого человек. Что ж, Господь другими способами пытается, да, донести до человека истину, да, то есть, а уже как, что тут уже дело Божье. Нам надо стараться это уразуметь, да, и, соответственно, быть с Богом не противником, не соперником, а сотрудником. Соработником. Да, то есть вот этот вопрос с энергией человека с Богом, это, наверное, для всякого человека самый важный вопрос его жизни.
Вот скажите, пожалуйста, вот бывает с человеком такое происходит, вот если говорить о том же терпении, о котором мы сегодня с вами размышляем, человек же — это вообще таинственное существо. Он загадочное существо, ну, правда ведь?
Естественно. Да.
И вот бывают такие моменты, когда ты владеешь собой. Вот ты как бы молишься, ты как бы ситуацию держишь под контролем. Но иногда бывает такое чувство, здесь я уже про себя говорю, что иногда мне бывает так страшно, что я сама себя не знаю, и я могу что-то такое сделать, что меня просто само поразит. Ну, то есть некая такая непредсказуемость человека. Вот говорят же, этот человек непредсказуемый.
Ну,
вот.
Да.
И иногда вот я просто сама в себе чувствую такое, что вот, да, я вот до определенного момента я как бы контролирую себя. Но есть часть меня, которая себя не контролирует, и тогда становится страшно.
Ну, так поэтому мы и молимся, Господи.
Это такое, дай... нормально с человеком?
Да, да. Это нормально для человека как такового, да. Это не совсем, это не нормально, конечно, для человека, если он трудится ради Господа, да, и вот, скажем, в этих ситуациях оказывается, и оказывается как, да, то есть он считает, что он прав, он считает, этот человек, да, что он безупречен, и, соответственно, что все виноваты вокруг, а сам он никакой вины за собой не чувствует и никакого греха не сотворяет. В этом случае, да, то есть, ну, определенная сложность есть. Другое дело, когда человек даже и что-то сотворяет, что-то делает, да, это осознает, этому дает правильную оценку и об этом молится. Говорит, Господи, я до сюда мог, дальше я потерял над собой власть, прости меня. Если эта потеря власти еще вылилась наружу, и стало достоянием какой-то, может быть, злобы, обиды, какого-то другого состояния, да, и как-то на наших ближних отразилось, зато мы, кроме того, что и спрашиваем прощения у Господа, мы еще и спрашиваем прощения у нашего ближнего, да, то есть обязательно, да, прости меня, Господи, помоги мне, укрепи меня, прости меня, да, то есть вот мы на прощенном воскресенье, да, когда просим друг у друга, это как раз тот образ, да, как мы должны делать это, в общем-то, во всякой такой ситуации, если она вышла из-под нашего контроля. Далее, ну, если мы говорим, опять же, о христианском этом понимании, да, то мы на вечерней молитве еще раз, да, анализируем ситуацию, смотрим, почему это случилось, за что к этому привело, да. Может быть, я элементарно понимаю, да, я пока еще вот не готов выйти вот так вот на эту вот противостояние, даже не на борьбу. На борьбу, я считаю, что вообще бесполезно выходить, да, потому что страсть, она в любом случае меня сильнее, она меня это. Другое дело, что я могу на противостояние выйти, да, то есть могу правильную тактику использовать, да, а что за правильная тактика? Я могу призывать: Господи, будь со мной, не отпускай меня. Господи, дай мне за тебя вот так вот, так вот, так вот к тебе прилепиться, так вот, вот к тебе прижаться, так за тебя это, чтобы не было возможности страсти меня от тебя отлепить и надо мной как-то злодействовать, да, со мной, и чтобы страсти на спине моей, да, совершали свои гнусные дела. То есть, да, как это, опять же, говорится в Священном Писании. Вот. Поэтому вопрос вот такой, да. Далее, когда я в этой борьбе, да, навыкаю, да, то есть, понимаю, ну, условно, опять же, да, говорю, человек имеет слабость к винопитию. Он это осознает, разумеет, да, его приглашают в гости и говорят: ну, а что с вином? Да, будем, вино будет литься рекой. Ну, надо человеку пойти туда, здравому, здраво рассуждающему, и понимать, что я слаб в этой позиции. Надо? Ну, скорее конечно, всего, нет. Другое дело, что когда человек свободен от этого, его приглашают, говорят: слушай, ну, приходи, а что там будет делать? Ну, что, будем вот там вот веселиться, там все, вино рекой, все такое, ну, да, я готов туда пойти.
Кстати, в советских фильмах все время пили люди, в советском кино.
Ну, видите,
там... У них бутылка всегда была на столе.
Ну, вы знаете,
ведь... Рюмочка, бутылка, выпьем.
Тут это объясняется как.
Сейчас меньше стало
этого. Да, объясняется как. Вино – это некоторая радость. Вино веселит сердце человека, да, его можно понять в прямом смысле, вино. Вино, вот именно конкретное вино, оно веселит сердце человека, человек выпивает и веселится, да. Короче, вот происходит, да, то есть человек может развеселиться постепенно. Развеселит, вот придет в компанию, да, даже не будет чего выпивать, да, будет ты, но для этого надо долгое время. А с помощью вина это происходит быстро. Раз, и уже человек в нужной кондиции, в нужной стадии, да. Вот. В духовном смысле вино, духовное вино, да, тоже веселит сердце человека. Вот к этому христианин должен, в конце концов, понять и уразуметь и прийти, что меня веселит не какой-то напиток, который на самом деле не веселит как таковой по себе. Он раскрывает возможности моего организма, вино, да, раскрывает. И то веселье, которое я должен был ровно прожить при чуть-чуть в таком ровном состоянии или немножко в припадке, поднятом, да, чуть-чуть. Я должен был прожить, условно говоря, неделю, месяц, да, я это быстро, активно, с помощью вина вот этого вот, так скажем так, усилителя, я это сжигаю за несколько там часов, а потом проваливаюсь туда, где мне будет достаточно тяжело. С похмелья человек будет болеть физически, потом из похмелья, когда начнет выходить, начнет страдать морально. Почему? Так он сжег то топливо, которое ему нужно было для ровности и для небольшой приподнятости ему. Он его сжег, его нету. Организму сейчас от этого сложно, тяжело, тяжело телу, тяжело душе. Все, человек восполняет. Вот он восполнил, а если уразумел это, осознал, да что же я делаю? Я зачем сжигаю-то то, что мне Богом дано? Это же я против себя злодействую, против себя грешу, да, то есть грех может быть против человека, может быть и против себя. Зачем я это буду делать? Если человек еще может сделать этот анализ и с помощью, скажем так, ну, своей силы, там, условно говоря, силы воли, да, удержать это, да, но самое главное, с помощью тайн, с помощью Бога, церкви, с помощью Христа.
Благодати.
Да, если он сможет преодолеть его, не все, прекрасно. Божественная благодать к этому и тоже направлена, да. Только какая разница, да? Здесь с помощью какого-либо напитка, это происходит, а, скажем так, такой, что ли, шквал такой, прямо огромный, лавина, лавинообразно это происходит, да? С помощью божественной благодати та же радость укладывается медленно тонкими-тонкими слоями. На каком-то этапе по этому замыслу, да, это вот медленное, но верное, истинное, правильное, так человека наполняет, что ему вино уже больше и не нужно. Вино оно нужно, когда человек чуть-чуть в минусе, да, его чуть-чуть приподнять, а может быть, да, то, и, в общем-то, в этом смысле прекрасно понимается, как это было, может быть, раньше, в какие-то там 100, ну, не 100, наверное, уже больше, там, 200-300 лет назад, когда в селе, в общем-то, выпивали исключительно на свадьбах. А почему? А потому что, чтобы на свадьбе повеселиться, которые происходили осенью, человеку, который трудом прямо завязан в узел, нужно было немножко разбавленного вина, да, то есть, ну, или пиво, вино для бедных, так говорят, да, то есть, слабого вина. Этот слабый напиток, не крепкий, не мощный, не какой-то там этот, который, ну, не только человеку помогает веселиться, а еще и голову ему отрывает, да, это в этом такой безудержный веселье, да, он теряет себя как человек, да. Чуть-чуть приподымало, человек мог поплясать, попеть, порадоваться, да, а потом вернуться к роду своему занятию, ну, собственно, к самому сельскому хозяйству, да, то есть к скотоводству, ухаживанию за землей. Да. Сколько на селе происходило свадеб за осень-то? Ну, 2-3, наверное, да, то есть. Вот, и все. Не каждое событие сопровождалось застольем, а больше застольев-то и не было. Дни рождения не праздновали, потому что количество, огромное количество детей даже порой и не знали.
Праздновали.
Не знали. Праздновали День Ангела. А День Ангела это день посещения церкви, там нет вина. Там если даже вино есть, когда только в причастии, это уже не вино, а кровь. Вот и поэтому такое общество достаточно долго сохраняло вот свои такие устои, да, и никаких не было вот этих вот состояний, когда человек превращался в пьяницу, все такое. Ну, какие-то случаи были, но не так часто. А вот когда общество стало из аграрного переходить в промышленное, да, то есть из феодального больше как бы в капиталистическое, да, ну, по крайней мере, по нашей стране, да, то, конечно, в городе это уже размывалось, эти понятия, да, и человек, работая, скажем, опять же, правильная работа, 5-2, правильная работа, 5-2, 5 дней человек трудится, субботу посвящает, скажем, каким-то своим делам утро, да, вечером идет в храм, в воскресенье идет в храм, потом завершает свои какие-то дела во второй половине воскресного дня, то есть все, прекрасный уклад, лучше не придумаешь. Да? Но если, я так осторожно предполагаю, осторожно такое дело, если в сельском проживании, да, то, скажем, в деревенско-сельском проживании человек на виду, он в общине, он часть общины, и ему... Если он даже не пришел завтра в церковь, у него сразу же после этого спрашивают, а ты где был? То в городе об этом не спрашивали. В городе ты предоставлен сам себе. В городе ты более взрослый уже. Да? Деревня – это больше детское такое, это детское состояние нашего сознания. Что... Поэтому я вот недавно такую даже теорию, что ли, ну, просто это вот для наших радиослушателей предложил, это, конечно, что там до революции мы были в детстве, после революции мы были в отрочестве, в таком жестком подростковом возрасте, в таком в противлении, в таком, прям, знаете, в протестном, в таком максимализме. А сейчас входим в зрелый возраст. Только сейчас.
Верно.
Только сейчас. Да. Вот мне так помыслилось почему-то, да, что мы сейчас... Поэтому сейчас у нас ответственность намного выше, чем при, скажем так, время 20 века советской власти нашей страны, да, намного выше, чем при дореволюционном времени. Там было детство. Вот сейчас уже, поэтому времени у нас сейчас на раскачку, на что-либо уже вот нет. Оно завершено. Сейчас трудиться, молиться, преодолевать, где-то терпеть, где-то скорбеть. Обязательно надеяться. Но вера – это фундамент. Добрые дела – это стены нашего дома. Окно – это надежда. Дверь – это Христос. Крыша – это любовь. Вот если вот так вот мы будем устраивать свою жизнь, то обязательно и здесь уже обретем настоящую, правильную радость. И в вечности будем со Христом в Царстве Небесном.
Христос воскресе!
Воистину воскресе и повождав Господь!
Дорогие братья и сестры, в нашей студии был протоиерей Александр Дубасов, батюшка, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. До встречи в эфире.
До новых встреч. До свидания.